процентов, лишь очень малая часть живет более-менее благополучно. Остальные на грани голода. И стоит вопрос, может ли сегодня быть на нашей планете Земля голод, сопровождаемый мором? И такой голод, который грозит всему человечеству. Потому что здесь не сказано, что это будет в том или ином государстве. Что здесь говорится, это говорится в отношении всех людей. Вы еще не стали слушать? Может быть, один гимн споем для ободрения? Куплет один. Кто-нибудь предложит один куплет? Чтобы не утомиться сильно, слушай.
699.
Итак, давайте посмотрим на события в мире. Может ли быть голод в то время, когда люди живут, как мы так привыкли считать, более-менее благополучно? В 70-х годах на нашей планете Земля произошел так называемый демографический взрыв. Ну, это означает, что произошел резкий прирост населения. Увеличилась рождаемость. И вот пред многими государствами, пред правителем государств стал вопрос, как теперь накормить это возрождение умирающих родителей, а третий ребенок – это прирост. Мы знаем, что во всех европейских государствах там люди выходят замуж очень поздно или женятся, примерно к 40 годам. И очень редко они заводят детей, то есть рождают детей. Если один – это хорошо, два – это уже много. Мы знаем даже, что в нашем государстве принято считать, что трое детей – это уже это многодетная семья, да? Но в других государствах далеко не так. Резко увеличился прирост населения. Как теперь это население накормить? Собрали все агрономические умы или светила ученых и приняли решение. Нужно организовать и совершить зеленую революцию. То есть нужно полностью всю технологию изменить, чтобы создать или произвести столько продовольствия, чтобы хватило для всех жителей. Но самое первое, люди обращаются, где бы можно было еще возделывать хлеб. К этому времени, к 50-м годам, наша планета Земля, все самые хорошие плодородные земли были давно уже распаханы и на них возделывали продовольственные культуры. Тогда решили сделать так. В Латинской Америке там есть в дельте реки Амазонии и в других местах очень много плодородных земель, но там растет сельва. Или как мы приняли называть, тайга или джунгли. Очень хорошие леса, деревья достигают 35-40 и более метров. Климат там хороший, прекрасно, решили так. Эти леса нужно выпилить, выжечь, выкорчевать. И там распахать и сеять продовольственные культуры. Было принято решение и осуществили. На сегодняшний день этих лесов там почти нет. Сеяли один год хороший урожай, другой, третий, а потом урожайность стала резко падать. И на сегодняшний день почти ничего не растет. Оказывается, почва там зольная, и когда Бог творил нашу планету Землю, эти земли там, земля, эта почва была создана не для того, чтобы там пахать. Там должен был расти лес. Сегодня люди поняли, почему там должен был расти лес. Так как эта почва были зольные, они в течение нескольких лет полностью истощились, и на сегодняшний день они не в состоянии произращать. А вот лес там уничтожен. В нашей сибирской тайге выпилены миллионы гектаров. Во Вьетнаме, когда американцы вели войну, они для того, чтобы бороться с партизанами, применяли такой химический реактив Деполянт Оранж. На самолетах они рассевали его над джунглями, и они засохли, на сегодняшний день там ничего не растет в пустыне. В Африке пожары уничтожили очень большое количество лесов, и очень большое количество лесов люди выпилили для того, чтобы использовать древесину. И количество лесов настолько стало меньше, что относительно того, сколько раньше было леса и сколько сегодня, то его почти не осталось. Это привело к следующему. Сегодня люди поняли, что эти леса, которые были в Южной Америке, которые в нашей сибирской тайге, которые были в Индокитае и так далее, в Африке, это были легкие наши планеты Земля. Мы знаем о том, что человек в силу того, что он достиг такого прогресса, Он вырабатывает очень много углекислого газа. Это и фабрики, это и балуются станции, машины и так далее. А деревья, они очищали воздух, поглощали углекислый газ и выделяли кислород. На сегодняшний день этих деревьев нет, углекислый газ никто не поглощает. И получилось так. Он поднялся и на границе атмосферы создал так называемую оболочку и получился тепловой или парниковый эффект. Наверное, все знают, что такое парник. Мы накрываем парник стеклом, солнце проникает, тепло проникает, нагревает, а тепло оттуда не выходит. То же самое произошло с нашей планетой Земля. Это оболочка углекислого газа. Она не дает уходить с нашей планеты Земля теплу. И климат становится теплее. Вот статистика говорит о том, что в 17 веке ведется уже научная фиксация данных о температурах. И вот с 17 века до 1812 года температура то поднималась, то падала, а вот с 1812 года идет неуклонный рост или повышение температуры. Это может быть полградуса за десятилетие или за два десятилетия. Но температура постоянно повышается. Особенно это заметно стало вот в последние десятилетия. Многие из старожилов, я часто об этом слышал, говорят, что в Сибири даже после войны, во время войны, было намного холоднее, чем теперь. Многие об этом помнят еще. И вот было больше снега, было намного холоднее. Даже вот в жизни одного поколения произошли такие изменения, что люди это заметили. К чему это привело? На Земле стал климат теплее. И вот произошли следующие события. Антарктида – это шестой континент, который покрыт полностью 3,5-километровым слоем льда. Раньше люди, которые не веровали в Бога, атеисты, они часто высмеивали людей верующих, говорили: вот вы называете вашего Бога всемогущим, мудрым, сильным, и что он все сотворил прекрасно, мудро и разумно, но для чего он создал этот ледовый континент, где только вот 3,5-километровый слой льда, живут несколько там сот или чуть больше пингвинов, некоторые микроорганизмы и больше ничего. Зачем же это создано? Сегодня люди поняли, для чего это создано. Антарктида – это есть холодильник нашей планеты Земля. Если бы этого льда там не было, жизнь на Земле, возможно, бы уже прекратилась. Как только происходит повышение температуры в одном участке Земли, и происходит перепад давления, поднимается ветер, и вот с этого ледового континента и Северного полюса дует ветер и охлаждает нашу планету Землю. Стало теплее, ледник стал таять, его становится меньше, и холододача тоже становится меньше, значит температура еще повышается. Ледник стал сползать, вот он сползает, огромные глыбы льда зависают над океаном, затем обламываются, течение относит его к южным широким, к южным широтам, там он тает, и получается, как это описывали, поднятие уровня Мирового океана. Он, уровень Мирового океана поднялся, и некоторые прибрежные земли, где возделывали цитровые культуры, обводнились. И теперь там уже больше нельзя возделывать. Этих земель для использования продовольствия, производства больше нет. Если стало теплее, стало и наступление пустынь. На границе пустыни росли деревья, которые росли в зоне критической. То есть чуть-чуть температура поднялась, и они сразу высохли. Они сдерживали пустыню, теперь они высохли, идет наступление песков. Ветер гонит песок, засыпает гектар за гектаром, гектар за гектаром. И так уже сотни и тысячи гектаров засыпаны песком. Этих земель, где можно было что-то возделывать, на сегодняшний день тоже нет. Люди построили очень много теплоэлектростанций. Каждый раз, когда такую станцию строят, нужно очень много угля. Его добывают, так называемых, в основном в открытых разрезах, потому что теплостанции используют в основном бурый уголь. Огромные территории превратились в карьер и в пустую породу засыпают. Этой земли, где можно было что-то возделывать, тоже нет. Строили гидроэлектростанции. Для этого нужно реку перегородить. И выше по течению собирается вода. Она заливает огромную территорию, получается рукотворенные моря или водохранилище, И эти водохранилища они залили и погребли таким образом под водой самые лучшие пойменные луга и земли, где можно было что-то возделывать. Этой земли тоже больше нет. Люди построили очень много городов, поселков и деревень. Человек всегда селился на самых лучших плодородных землях. На сегодняшний день построены города, мегаполисы, в некоторых до 17 миллионов жителей. Там тоже ничего нельзя больше возделывать, потому что там дома, улицы асфальтные. Проложены тысячи и тысячи километров железных дорог, асфальтных дорог, простых дорог. Она тоже заняла землю, там тоже уже нельзя ничто ни посадить, ни сеять. И люди стали делать следующее. Проводить мелиорацию. Урожай повысился, недостаточно. Еще внесли, а есть нельзя, потому что отравлено. Химические удобрения в большом количестве, они ядовиты. И вот на сегодняшний день такая ситуация. В Казахстане и в других местах, не только у нас, и в Монголии было, распахивали степи. Первый год был очень хороший урожай, на сегодняшний день средняя урожайность 3,7 центнеров с гектара. Если норма высева составляет 120-160 кг на гектар, а собирает всего 300 кг, то почти нет смысла сеять. Оказалось, что эти земли, эти степи тоже Богом не были предназначены для того, чтобы их распахивать. Там очень сильные ветры, пыльные бури, и произошла эрозия почвы, весь плодородный слой просто ветром сдуло, и его нету. И вот сколько человек не прилагал усилий, одно, другое, третье, он просто пришел еще в худшее состояние. И на сегодняшний день такая обстановка. Земли, где бы можно было возделывать хлеб, в силу того, что человек так и так поступал, очень мало. Она очень сильно сократилась. А вот население теперь насчитывается чуть больше 5 миллиардов. Ученые подсчитали, что если такой прирост сохранится, к 2003 году на нашей планете Земля будет уже 10 миллиардов жителей. То есть население удвоится, а жители удвоятся, а Земли, где бы можно было возделывать продовольствие, напротив, очень сильно сократилось. И были приведены такие данные, только в бывшем Советском Союзе из других государств у меня данных не было, было выведено из севооборота 23 миллиона гектара. 23 миллиона гектара на сегодняшний день полностью больше нет. Там уже нельзя ни пахать, ни сеять. А число жителей растет. И таким образом человечество стало предпрямым угрозой голода. Если бы люди обратились к Богу, Господь дал бы хлеба всем. Несомненно. Мы знаем, что Христос однажды 5 хлебами, 2 рыбками насытил 5000 человек, не считая жены и детей. Мы знаем историю, что однажды Исаак, когда сеял, в него одно зерно дало 100. Теперь, когда в Казахстане сеет, одно зерно дает 3. И вот, если бы люди обратились к Богу, попросили помощи, благословения, Господь обязательно дал бы. Не нужно было проводить столько работы и столько излишнего труда, Господь благословил бы. Но Бог из вечности знал наперед, что люди так не поступят. Они к Нему не обратятся. Но они поступили так, и вот, когда мы учили в школе, еще помню, говорили так, был такой великий ученый Мичурин, и он говорил следующие слова. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их – это наша задача. А сегодня ученые говорят так. Мы не можем ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. И Господь предрекает, и Он говорит в книге Откровения, мы читаем такие слова, «И погублю губивших землю». Люди сами губят землю. И вот на сегодняшний день угроза голода, она нависла над всем человечеством. Именно в силу того, что человек к Богу не обращается, и что человек довел землю до такого состояния. Моры и землетрясения по местам. Итак, землетрясения. Если следовать логике, эволюционной логике по теории Дарвина, то наша планета Земля, как ученые-эволюционисты говорят, насчитывает более 200 более 240 миллиардов лет. Давно уже все преобразовательные, образовательные процессы прекратились. Земля наша очень старая. А мы знаем о том, что, как мы учились в школе, что все эти преобразовательные, образовательные процессы, они всегда сопровождаются землетрясением. Наша планета Земля очень старая, и никаких землетрясений на сегодняшний день быть уже не должно быть. Но именно землетрясение и опровергает эту научную гипотезу о происхождении вирусов по теории Дарвина. И вот такая ситуация. Мы знаем, что все землетрясения, они измеряются по 12-бальной шкале Рихтера. До 6 баллов – это малое землетрясение. Они больших разрушений не производят. После 6 баллов – это среднее разрушение, производит разрушение, землетрясение. А вот 11-12 баллов – это есть катастрофические землетрясения. Они влекут за собой уже большие разрушения и большие жертвы. Если бы землетрясений больше не было бы, но Христос сказал так, будут землетрясения по местам. Общие землетрясения, такие вот приводились цифры. В 16 веке на нашей планете Земля было 600 общих землетрясений. Каждым веком землетрясение нарастает. Я потерял, у меня была выписка, я приведу по памяти, такие данные о катастрофических землетрясениях. В 18 веке было лишь всего одно катастрофическое землетрясение, в 19-м – два. А вот в нашем веке катастрофические землетрясения, когда было очень большое разрушение и количество жертв, их уже было 17. И самое большое землетрясение, 85-й год, столица, город Мехико, был почти полностью разрушен в несколько мгновений, и более миллиона жителей погибло. Такого в истории человечества еще никогда не было. Христос сказал, будут землетрясения по местам. И вот написано, все же это начало болезни. Все эти события, войны, слухи о войнах, голод, мор, и землетрясения, все это есть как бы предпосылки, и вследствие всего этого, это есть начало болезни. И вот на сегодняшний день есть такие цифры. Человек, когда он слышит о таких событиях, переживает, все это откладывается, как можно выразиться, на его сердце, как мы говорим, да? На сегодняшний день 25% жителей Земли страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый четвертый человек страдает болезнью сердца. Именно вследствие всех этих переживаний и пережитых катаклизмов он именно это страдает, его сердце. 25% жителей Земли. Мы много слышали о такой болезни, которая на сегодняшний день является, как говорят, бичом всего человечества. И самая страшная болезнь, это многие знают, это болезнь, наверное, рак. Да? Многие об этом знают. Ученые пришли к выводу, что болезнь рак, она происходит от того, что человеческий организм подвергается радиоактивному излучению некоторых радионуклидов. Откуда же это взялось? Вот человеческий организм создан таким образом. Он как бы накапливает в себе эти радионуклиды. 5 рентген, 10 рентген, 15 рентген. И вдруг, у кого какой организм, это много зависит. И вдруг однажды происходит сбой, и в том или ином органе его тела злокачественна опухоль. Она возникает именно под облучением радиации. На сегодняшний день ученые говорят, что на нашей планете Земля более 100 разновидностей болезни рака. Откуда же все это взялось? Ученые говорят о том, что в основном это есть после воздействия на человека радиации. После того, как впервые была применена ядерная бомба, люди стали создавать это оружие. Чтобы это оружие создавать, нужен был радиоактивный плутоний. Плутоний вырабатывается из урана. Уран добывает шахты. И для того, чтобы его добыть, нужно выработать очень много породы. Породу это обогащает, высыпает в отвалы. И вот получается следующее. Огромные кучи каменного щебня. Люди стали его использовать, хотя он и радиоактивный. Мы имеем хорошие асфальтные дороги, наши дома стоят на каменных прочных фундаментах, много бетонных жилищ и так далее, но мы мало думаем о том, что это есть радиация. И это есть источник облучения нашего организма. Но это еще не такая большая доза. А вот когда впервые стали испытывать ядерные бомбы, дело в том, чтобы ядерную бомбу совершенствовать, и чтобы ее производить, нужно было испытание. Сперва стали производить испытания в атмосфере, потому что это наиболее дешево. Строили такие башни 200-500 метров, на них помещали ядерный заряд, потом производили взрыв, поднималось огромное количество пыли радиоактивной, и воздух поднимался, а затем ветер гнал. До 2-3 раз это радиоактивное облако огибало всю Землю, и постоянно выпадали радиоактивные осадки. Очень сильно вредит человеческому организму, то приняли решение в атмосфере не испытывать. Испытывали в океане, но там очень много облучили это. Рыбы получила большую дозу облучения, мы эту рыбу употребляем в пищу. Затем стали делать испытания в земле, строить глубокие шахты, скважины, там помещают ядерный заряд, производят взрыв. Каждый такой взрыв сопровождается землетрясением. Земля трескается, через эти трещины выходят радиоактивные газы, затем грунтовыми водами вымывается радиация, и все это действует на человека. Я вам приведу сейчас такие цифры. Ядерных полигонов нашей планеты Земля несколько. Америка – это штат Невада, пустыня Невада, где испытывают ядерное оружие. Китай испытывает в пустыне близ Монголии. Франция испытывает атолл Бикини, это в Индийском океане. А где Англию испытывать, я точных данных не имею. Бывший Советский Союз испытывал в 3 местах. В казахстанских степях, близ Семипалатинска, остров Новая Земля и Якутии. Я сейчас приведу такие данные, сколько было испытано только на одном полигоне ядерная земля. Это Новая Земля взрывов. На Новой Земле было взорвано 90 ядерных бомб. Мы знаем о том, что Хиросима, Нагасаки было произведено 2 взрыва. Да? Когда в Чернобыле случилась авария, там ядерная бомба не взорвалась. Там только взорвался котел. И этот котел паровой взорвался, и произошел выброс радиации. Радиация, которая загрязнила большую часть Белоруссии, Украины, часть Польши, и эта радиация достигла берегов Америки. Произошел только взрыв котла. Только на Новой Земле было взорвано 90 ядерных бомб. Это было в воздухе. Суммарная мощность 250 мегатонн. Одна мегатонна, это приравнивается, есть такая взрывчатка, тротил, эквивалент. Одна мегатонна или 1 миллион тонн тротила. Теперь представьте, было взорвано 250 миллионов тонн тротила. Столько взрывчатки, если это перевести на тротил, было там взорвано. И 58 мегатонн, это была самая большая водородная бомба. Из 200, теперь на 90 ядерных бомб приходилось 250, из них 58 мегатонн, это была только одна бомба. Такого взрыва еще в истории человечества не было. 250 мегатонн. После подписания Московского договора бряцание оружием стало более глухим, поскольку совершалось под землей. И уже не только в военных, но и в промышленных целях. С 1964 года по 1990 год на Новой Земле было проведено 42 взрыва, суммарной мощностью 23 мегатонны. Теперь 90 было проведено в воздухе, 42 под землей. И из 115 промышленных ядерных взрывов с 65 по 98 год. Теперь была такая ситуация. На одном лишь полигоне 90 в атмосфере, 42 под землей и 115 промышленные. То есть здесь было сказано о том, что 12 были произведены севернее полярного круга и около 30 в бассейнах рек Северного Ледовитого океана. То есть там, где были, где расположены реки, там было произведено 30 ядерных взрывов. И все это источник радиации. Это было только на одном полигоне. 90 плюс 42 и плюс 115 на одном полигоне. А таких мы уже перечисляли. Только в нашем государстве их три. Еще Америка, Китай, Франция и Англия, они тоже постоянно производят взрывы. И все это радиация, которая поражает человека. Есть потом еще один источник радиации. Мы все пользуемся холодильниками, различными аэрозолями. Холодильник работает на определенном газе, который называется фреон. Этот газ нужно производить, его производят фабрики, его нужно транспортировать, заряжают холодильник и так далее. Затем мы пользуемся такими аэрозолями, как дихлофос, травим, как говорим, мух, да? Каждый раз выходит этот газ. Очень много происходит утечки этого газа. Газ очень легкий, он поднимается вверх, достигает границы атмосферы, а наша атмосфера, она имеет озоновую оболочку, которая окружает всю Землю. Дело в том, что Солнце, оно не только греет нашу Землю, но оно еще излучает и солнечную радиацию. То есть эта солнечная энергия, она радиоактивна. И вот когда Бог создал нашу Землю, Он создал в нашей планете Земля такой щит от этой радиации. Это озоновый слой. Но вот этот газ фреон, он обладает такой способностью этот озоновый слой уничтожать. Ученые постоянно следят за атмосферой, и недавно они забили тревогу. Озоновый слой почти полностью исчез. Именно этот газ его почти полностью уничтожил. И теперь происходит такая ситуация. Этот газ почти уничтожен, слой его очень маленький, и радиация все больше и больше проникает на Землю и облучает нас. Сколько было произведено пусков ракет в космос, спутников, военных ракет и так далее. И каждый раз, когда ракета проходит через озоновый слой, она сжигает громадное количество этого озона. И получается озоновая дыра. Недавно были такие данные опубликованы к берегам Южной Америки, таким странам, как Аргентина и Чили. Уже полностью придвинулась озоновая дыра, где фактически совершенно нет озона. И там происходит прямое облучение людей радиоактивной радиацией. И вот человек это сам себе создал. Радиация нас облучает, и все больше и больше риска, что мы заболеем страшной болезнью. Это человек себе сделал сам. Это следствие подготовки к войне и следствие войн. Еще одна такая болезнь, которая на сегодняшний день грозит уничтожить всю цивилизацию, это болезнь ВИЧ, или как его еще называют, СПИД. Мы знаем о том, что когда Бог создает человека, в наш организм вложен защитный механизм. Если в нас проникает какой-то микроб, который болезнетворный, и тогда этот защитный механизм вступает в действие, и он этот микроб уничтожает, то есть борется с болезнью. А вот этот вирус ВИЧа или болезни СПИДа, он именно этот механизм поражает. И когда этот механизм поражен, человек становится совершенно беззащитным пред любой болезнью. И небольшая инфекция, и человек умирает. Эта болезнь, она инфекционна. Она очень много уже людей заразила. И ученые подсчитали, что если таким темпом будет продолжаться инфекция людей, то буквально через 3 года в нашей планете Земля будет 250 миллионов людей, которые будут заражены этим вирусом СПИДа. Дальше больше. Долгие годы люди не знали, откуда эта болезнь пришла. И часто были такие обвинения одной стороны против другой. Но все больше склоняются к тому, что эта болезнь была произведена на одной из химических военных лабораторий. Где эту болезнь, видимо, произвели, то есть вирус этот выработали, а затем произошла утечка этого вируса, как уже неоднократно было. Но это предположение. И вот на сегодняшний день такие болезни, как рак, как СПИД, как болезни сердца, человек с ними не в состоянии бороться. Были и другие страшные болезни, эпидемии, оспы, чумы, тифа, холеры, но человек нашел средства с ними бороться, а на сегодняшний день вследствие этих приготовлений к войне и так далее, люди имеют такой факт налицо. эти страшные болезни коснулись человека, и человек не в силах им что-то противоставить. Христос сказал, все же это начало болезни. И вот Писание говорит нам о том, что Бог предупреждает всех людей. И Он говорит так. Он обращается к людям, верующим, то есть те, которые через веру и покаяние примирились с Ним, и Он говорит, когда вы увидите все то сбывающее, тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. Для тех людей, которые примирены с Богом, для них приближается избавление. Они будут с земли взяты, и в эти страшные события, в преддверии которых мы находимся, они не войдут, и их не коснется. И Христос говорит, так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которая грядет на всю вселенную. Событие будет ужасное. И в преддверии, чем ближе мы будем подходить к этому времени, к концу, страх в людях будет нарастать. Последнее время будет время тяжким. Но Писание говорит нам о том, что Бог дает возможность каждому человеку всего этого избежать, при условии, если он поверит и если он покается. Много ли нужно человеку для покаяния? Мы как-то были на одном общении, и вот там одна женщина задала вопрос, а сколько времени нужно человеку, чтобы покаяться? Мы привели из Евангелия один такой пример. Христос говорит, в храм зашли два человека помолиться. Один человек вышел вперед, и так далее он молился. Другой остановился в дверях храма, опустил голову, бил себя рукой в грудь и говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешному. И Христос говорит, сей пошел домой, более оправданно. Когда мы спросили, у вас есть часы? Секунда, стрелка, есть. Смотрите на время. Сколько пройдет времени, чем человек, когда человек произнесет эту молитву? Боже, будь милостив ко мне, грешному, чтобы уйти оправданным. Прошло всего лишь 4 секунды. А теперь каждый будет задать себе вопрос. Сколько в нашей жизни было времени по 4 секунды, когда мы имели возможность просить у Бога прощения грехов и получить дар вечной жизни? Когда люди предстанут перед Великим Белым Престолом, а такое будет, потому что не все уверуют покаяться, и тогда человек вспомнит, сколько в жизни у меня было время, когда я мог примириться с Богом. И я ни разу эти 4 секунды не использовал. Сегодня Бог нам предлагает. Но часто люди говорят, что, может быть, это кому-то надо, но не мне. Мы как-то беседовали в поезде с одной женщиной, она говорит так. Я не грешник. Меня соседи называют почти святой. Никаких грехов я не совершила. Значит, мне не нужно покаяние, мне не нужна вера в Бога. И вот, когда мы с ней некоторое время беседовали, давайте откроем Библию. Библия – это есть зеркало нашей души. И посмотрим, что говорит Бог в отношении к нам, а что потом мы являемся. Первый был вопрос такой, у вас есть совесть? Ну да, конечно, кто скажет, что у него нет совести, правда? Все мы имеем совесть, никто не хочет, чтобы о нем сказали, что он человек бессовестный, да? Никто же не хочет этого. Совесть есть. Вы когда-нибудь в жизни испытали угрызение совести? Ну, люди, которые считают, что у них есть совесть, они действительно говорят, да, угрызение совести мы чувствовали, потому что мы люди-то совести. Она говорит, конечно, очень много в жизни я чувствовал угрызение совести. А теперь давайте посмотрим, что говорит Бог. Если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог, который сердце видит и знает все. Наше сердце осуждало? Осуждало. Тем более нас осуждает Бог. Вы согласны с тем, что мы грешники? Она согласилась. Если хотя бы однажды в жизни наше сердце осуждало нас, наша совесть осуждала, наверное, все знают, что совесть осуждала, значит, мы пред Богом грешники. Большие или малые, мы пред Богом грешники. За большой и малый грех будет суд, потому что написано, не обязательно нужно нарушить весь закон. Кто виновен в нарушении одной заповеди, тот становится виновным во всем. Все люди согрешили, нет права ни одного. Недавно были в другом месте, беседовали. И вот уже было время расставаться. Это было в школе, в большом актовом зале. И когда мы выходили, стало несколько женщин, и вот одна говорит, эта женщина, говорит, она не может идти домой. Мы сперва подумали, что она, может быть, заболела, нужно спасти. Она говорит, нет, я считаю себя такой большой грешницей, и я знаю, что меня осуждают вечные муки ада, совесть меня осуждает, Бог меня осуждает, я просто не могу уйти, я пойду в погибель. Мы зашли обратно в зал, и эта женщина стала говорить, вот в своей жизни я очень много грешила. Я ездила по больницам и убивала своих детей. Может ли Бог это простить? Я очень много обманывала. И теперь обманываю. Может ли Бог это простить? Я крала. Может ли Бог это простить? Но в моей жизни было еще нечто. Я вышла второй раз замуж. У моего второго мужа были дети, я их не приняла. И он должен был отдать их в люди, и сегодня мы даже не знаем, где они. Может ли Бог мне это простить? И действительно, когда человек так вот сознает свои грехи, и он сознает, что он даже не достоин, чтобы Бог ему простил, если человек искренне кается, Бог прощает все. Два человека, каждый смотрит на свою жизнь по-разному, но каждый человек должен пред Богом покаяться. Каким образом должен, если он хочет спасти свою душу? Не иначе. И вот Писание говорит нам часто, что эта возможность, она человеку дается не всегда. Я вспоминаю такую историю, я уже много раз рассказывал, может, многие слышали, у вас, может быть, и не рассказывал. Был такой случай, прежде чем мы придем к заключению, эту историю еще расскажу. Был такой случай. Один человек, миссионер, он более 20 лет проповедовал Евангелие. Объездил очень много городов. И вот однажды он был на одном из таких больших собраний революционных. И у него было такое правило или обыкновение. Когда собрание кончалось, он становился в дверях, и люди проходили мимо него. И в этот вечер он тоже остановился в дверях. Мимо него проходят люди. И вдруг он бы слышит как бы голос, который говорит, останови этого человека и попроси его принять спасение. Этот человек с ним поравнялся, это было в нашем государстве. Он говорит, господин, вы дитя Божие? Он говорит, нет. А вы хотели бы им стать? Да, я хотел бы стать. Ну так примите спасение сегодня. Нет, нет, сегодня я не могу. И он слышит побуждение и говорит, проси его еще раз. Говорит, господин, примите спасение сегодня. Нет, нет, сегодня я никак не могу. Я сперва должен пойти, свои дела уладить. А потом в другой раз я приду в воскресенье, и потом я примирюсь с Богом. Он слышит, как бы, голос говорит ему, проси его еще раз. Он говорит, господин, примите спасение. Бог сам уладит все ваши дела. Вы примите спасение сегодня. У него, Господи, где слезы, заплакал, говорит, нет, нет, сегодня нет. В воскресенье приду, обязательно примирюсь с Богом. И ушел. Собрание еще продолжалось несколько дней. Каждый день миссионер смотрел по рядам, чтобы видеть присутствующих, искал глазами этого человека и не видел его. Наступил воскресный день, собрание подходило к концу, он все так же его не видел. Когда он стоял в дверях, все вокруг него, мимо него прошли, этого человека не было. Потом он вспомнил, что он оставил ему адрес. Он посмотрел, место было вроде далеко. Хотя была ночь, уже поздний вечер он разыскал, нашел этот дом, постучал. Дверь открыла женщина. Он спросил, где живет? Да, здесь. Я хотел бы его видеть, можно это? Он говорит, к сожалению, нет. Вчера мы его похоронили. Бог знает. Кому из нас сколько отведено времени? Бог хочет, чтобы ни один человек не погиб. И тогда через рабов своих Он призывает человека и говорит, душа человеческая, покайся теперь. Сегодня для тебя есть время. есть человек упорствует в сердце своем. И однажды написано так, существует опасность, как бы ни оказался кто из вас опоздавшим. Еще одна такая история, две женщины были в одном собрании, они были соседки. И вот они сидели, одна была верующая, другая нет, одна долго за другую молилась. И они были в собрании, и она говорит на нее, вот сегодня, я думаю, ты должна покаяться. Она говорит, почему ты думаешь сегодня? Почему именно сегодня, 18 числа, я должна покаяться? Ты знаешь, я чувствую, сегодня ты должна покаяться. Она говорит, нет, я еще беру себе время, только не сегодня. Я считаю, сегодня это не обязательно. Она еще несколько раз спросила ее, чтобы она сделала правильный выбор, приняла решение сегодня обратиться. Она это отвергла. Собрание кончилось. Они сели в машину, поехали домой. Все-таки я прошу тебя, примирись сегодня с Богом. Она говорит, я это успею сделать, но только не сегодня. Открыла дверь, сделала шаг из машины на дорогу. Со страшной скоростью пролетел автомобиль, удар, время смерти. Бог призывал сегодня. Человек отверг и вечная погибель. Дорогие друзья, мы говорим о том, что время благодати для всего человечества подошло к концу. Ни один человек не знает, когда это будет. Для всех людей это будет неожиданно. И Писание говорит так, в час, в который вы не думаете, придет день человеческий. Сколько это продлится, мы не знаем. И знать это дано только Богу Отцу, потому что это Его план. Но мы должны знать, что для каждого из нас это точно последнее время. И мы должны знать, что если Бог нас призывает, тогда мы на этот призыв должны откликнуться. И если нет, горе, горе, горе нам. Потому что Писание говорит, человек будет пожинать то, что он в жизни себе избирает. И мы должны еще помнить то, что Бог ни одного человека никогда не принуждает. Бог человеку предлагает, а человек решает сам. Как вы сделаете выбор, или даже сегодня на собрании, сегодня тоже каждый сделает выбор. Или не принять спасение, уйти, или же принять спасение. Но от этого зависит наша вечная участь. И я бы хотел сказать каждому, кто еще с Богом не примирен, сделайте выбор теперь, чтобы однажды не оплакивать время, которое нам было дано для спасения. Потом люди будут каяться вечно и без пользы. А сегодня, если вы каетесь, просите Бога прощения свои грехи, в очень простой молитве, Бог прощает. Итак, наше собрание подошло к концу. Если кто чувствует, что Дух Святой побуждает, не ожесточайте ваше сердце. Сделайте шаг перед Богом. Это очень трудно. Это самые трудные и тяжелые часы в жизни человеческой, потому что человек делает шаг из смерти в жизнь. Изберите жизнь. Аминь. Придет сюда в нежданный час.
наполнять. Ведь так нельзя Спасителя встречать. О, пробудись, довольно спать, тебе хоть как. Начни сегодня свой светильник поправлять, иначе темой неразумной будешь ты. И как они ты будешь за дверьми. О, пробудись, тебе довольно спать, и будь готов Спасителя встречать. Он еще медлит, хоть и часто слышен зов. Все потому, что ты лишь не готов. О, пробудись, тебе довольно.